В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой религии, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, это может быть и даже желательно, чтобы это был трудный вопрос, и вопрос, который, может быть, вас как-то запинает на вашем пути к вере, который вашу веру как-то колеблет, который вас как-то затрудняет, добро пожаловать с трудными вопросами. И присылать эти вопросы можно на наш сайт theos.media, там будет такая красивая полоска внизу синяя, и кнопка «Задать вопрос в студию». И можно присылать, можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно мне присылать вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. А пока я хочу поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте в углу, там наверху есть такая кнопка «Поддержать». Если вы хотите поддержать вот конкретно вот этот эфир, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на Теос Медиа. Итак, у нас есть уже кое-какие вопросы. Читали ли вы книгу Роберта Сапольски «Все решено»? Он отрицает свободу воли. Вы знаете, я ее читаю прямо вот сейчас. Вот, я не знаю, 15%, наверное, прочитал. Тогда, ну, я вообще благодарен авторам-материалистам, которые отрицают свободу воли. Им за это большое спасибо. Потому что этим они демонстрируют принципиальную абсурдность материализма. Потому что если быть материалистом, то то, что он там пишет, я не прочитал еще полностью, но вот сразу, собственно, свою позицию обозначает, его позиция, она неизбежна. Если вы материалист, у вас нет свободы воли. Это понятно, это неизбежно, с этим ничего не поделаешь. И он там спорит с компатибилистами, то есть людьми, которые фактически говорят, ну, реальной свободы воли нет, но мы все равно будем считать людей ответственными. Но это позиция, которая, мне кажется, совершенно бессмысленной. Как, впрочем, бессмысленная позиция материализма вообще. Потому что с точки зрения материализма свободы воли не может быть. Сапольский тут абсолютно прав. Но свобода воли – это то, что невозможно отрицать. Это логический абсурд, поскольку отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли, ну, как минимум. Ну, и невозможно какие-то аргументы выдвигать. Там же что еще очень смешно? Он всю свою книгу он занимается тем, что выдвигает аргументы. Но аргументы, работа с аргументами предполагает, что у меня есть свободная воля, потому что я должен совершить целый ряд актов свободной воли для того, чтобы обратить внимание на эти аргументы, выбрать сознательно из всех возможностей потратить мое время, именно потратить ее на работу с этими аргументами. Потом я, возможно, решу изменить свою позицию в связи с этими аргументами. То есть это все требует актов свободной воли. Ну и дальше он еще говорит, что мы не должны судить и осуждать людей, которые там плохо поступают, потому что они же не могут поступать иначе, у них нет свободной воли. Но тогда получается, что нельзя осуждать и нас за то, что мы их осуждаем, потому что мы их не можем не осуждать, ведь у нас тоже нет свободной воли. То есть отрицание свободной воли, оно моментально ведет к абсурду. Это отрицание неизбежно в рамках материализма, следовательно, материализм ложен. Ну, книжка интересная. «Дойдут руки», может, статью напишу. Валерий, вот, кстати, у меня совершенно не укладывается в голове, что нечто может не иметь авторства, а быть следствием объективно существующих законов. А законы тогда кто придумал? Какая-то причина должна быть и у законов. Это же вторая благородная истина, провозглашенная Буддой Гаутамой. Ну, я не уверен, что вторая благородная истина тут связана, но действительно законы нуждаются в причине. Это то, что Лейбниц называл принципом достаточного основания. Для любой вещи, для любого явления должна быть какая-то причина, почему это так. Почему это так, а не иначе? А почему существуют такие вот законы природы? Это нуждается в объяснении, и когда атеизм говорит, что нет никакого объяснения, это просто такой грубый факт, но это неудовлетворительно. Тем более, что тонкая настройка Вселенной – это законы не просто существуют, а и настроены таким образом, чтобы поддерживать жизнь. Станислав, идеологическая мотивированность имеется не только в материализме, но и в вашем унылом христианском идеализме. Но я не очень понимаю, что вы хотите этим сказать, простите. И еще, именно догматы о непорочном зачатии, воскрешении, Троице и прочее не имеют под собой совершенно никаких эмпирических оснований. А вот материалистическое представление о том, что человек мыслит и чувствует при помощи мозга, такие эмпирические основания как раз имеет. Не надо валить с больной головы на здоровую. Что такое слово «эмпирически»? Оно означает, эмпирически – это вот то, что мы получаем при помощи наших органов чувств, возможно, усиленных приборами. И вот один из принципов, по которым функционирует наука, это эмпиризм. То есть наука опирается на данные, полученные при помощи органов чувств. Пяти. Там, зрение, слуха, обоняние, осязание. И бывают еще внутренние тактильные чувства. То есть эмпирический относится к тому, что мы получаем при помощи органов чувств. При этом есть то, что мы не получаем при помощи пяти органов чувств. Например, я знаю, что я обладаю сознанием. Я это получаю знание не при помощи органов чувств. Я сегодня проснулся, я понял, что я нахожусь в сознании. Знание о том, что я нахожусь в сознании, является подлинным знанием о мире. Я узнаю, что в этом мире есть, по крайней мере, одно существо, наделенное сознанием. Это я. У меня есть основания верить, что я не один такой, что другие люди тоже обладают сознанием. Это знание не является эмпирическим. Вернее, вот в отношении моего собственного сознания это знание не является эмпирическим. Я знаю, что я испытываю какие-то эмоции. Это не эмпирическое знание. Я знаю, что сумма равностороннего, сумма углов треугольника составляет 180 градусов. Это не эмпирическое знание. Оно не привязано к конкретному эмпирическому треугольнику, который можно пощупать. Я знаю, что хорошо и правильно любить людей, а вот ненавидеть их – большой грех. Это говорит совесть, и это не эмпирическое знание. Оно вообще лежит в другой сфере. Нравственное, эстетическое знание. Бах – великий композитор. Это не эмпирическое знание. То есть, конечно же, я воспринимаю музыку Баха при помощи слуха. Но вот распознаю его как великого композитора – это уже не вопрос эмпирики. Я не могу его взвесить и смерить, и подвергнуть спектральному анализу, и сказать, да, вот данные спектрального анализа показывают, что он великий композитор. Я имею эстетический опыт, который мне говорит о том, что он великий композитор. То есть наши знания о мире, они очевиднейшим образом не сводятся, не могут быть сведены к эмпирическим знаниям. Что касается догмата о непорочном зачатии, о воскресении Троицы не имеет под собой эмпирических оснований, тоже неверно. Потому что воскресение Христово – это событие, которое произошло как раз не в сознании. Это событие, которое произошло в реальной истории. Он буквально телесно-физически воскрес из мертвых. И апостолы были этому свидетели. Точно так же, как мы знаем о множестве исторических событий из показаний свидетелей, которые это видели своими глазами. Ну, вот апостол Иоанн говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что осязали руки наши, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь. То есть апостолы глазами эмпирически видели воскресшего Иисуса Христа. При этом, конечно же, значение этого события, оно выходит за всякие эмпирические рамки, но воскресение Христово – это событие, которое произошло в истории и было доступно эмпирическому наблюдению апостолов. Из этого события следует все остальное. Поскольку Христос воскрес из мертвых, Бог вмешался в историю Иисуса Христа таким чудесным образом. В истории Иисуса Христа, следовательно, действует Бог. И, следовательно, Бог позаботился о том, чтобы то, что нам нужно знать о нем, до нас дошло, что он сохранил Священное Писание так, как нужно. Из Священного Писания мы уже делаем вывод о Троице. Из Священного Писания мы узнаем о непорочном зачатии и так далее. Но в центре всего этого стоит такое вполне эмпирическое событие, как воскресение Иисуса Христа из мертвых. Ну и вообще говоря, конечно, чисто эмпиризм не работает. Наука, она предполагает философское осмысление полученных данных, неизбежно. Как кратко мусульманину объяснить концепцию Троицы, потому что наши мусульманские друзья называют христиан многобожниками. Подчеркнуть, что Бог един по существу и троичен в лицах. Вот, мы не исповедуем веру в множество богов. И я бы обычно начинаю так, что я не пытаюсь вас обратить в христианство, но, возможно, вам будет полезно знать, во что верят христиане реально, а не во что вот вы хотите, чтобы они верили. Понимаете, в Коране есть эпизод, описанный, где Аллах призывает Иисуса и говорит: «Говорил ли ты людям, чтобы они приняли тебя и твою матерь двумя другими богами, кроме Аллаха?» И Иисус отвечает, что ничего подобного он людям не проповедовал, он проповедовал как раз только единого Бога. И, по всей видимости, отвержение Мухаммедом Троицы было связано с тем, что до него дошло совершенно какое-то ложное представление о Троице, что Троица – это Бог Отец, Иисус и Мария. И, конечно, мы не верим в Троицу в таком смысле. Троица – это Отец, Сын и Святой Дух, и это не три разных Бога. Это один и тот же Бог. Другое дело, что люди, конечно, будут жаловаться на то, что это непонятно, но Божественное Откровение совершенно не обязано быть понятным. Но вот если кратко, я говорю, нет, мы верим в единого Бога, который един по существу и троичен в лицах. У нас нет многих богов. Бог только один. Он только один обладает божественностью. При этом сущность и личность – это разные понятия. Он един по существу и троичен он в лицах. Но конкретно в разговорах с мусульманами я бы даже начинал не с Троицы, я бы начинал не с божественности Иисуса. Я бы подчеркнул, что мы в это, несомненно, верим. Но давайте разберемся, имело ли место смерть и воскресение Иисуса Христа. Потому что Коран отрицает, что Христос умер и воскрес. В Коране говорится, что Аллах забрал его к себе, ибо Аллах велик, мудр. А распинателям только представилось, что они распинают Иисуса. Представление мусульман совершенно было бы неуместно, чтобы Аллах предал злодеем на истязание лютую смерть праведника и пророка. И он же этого не заслуживал. Это было бы несправедливо со стороны Аллаха. Вот поэтому в последний момент Иисус был избавлен от смерти. И вот этот момент, тут стоит подробнее объяснить, что Христос умер за наши грехи. Лично он был безгрешен, но он умер за наши грехи, для того, чтобы приобрести нам оправдание и прощение грехов. И я думаю, начинать нужно именно с этого момента, потому что вот тут наиболее, ну, скажем, вот я думаю, даже библейская последовательность, потому что первое, что возвещают апостолы, это то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Потом уже к этому подтягивается Боговоплощение. Но с самого начала они начинают возвещать, что Христос умер и воскрес. Сергей, я неофит в христианстве. Христианство и единоборство совместимы. Бить другого человека на соревнованиях или лучше не надо? Можно просто выбрать борьбу, например. Значит, я не думаю, что христианство и единоборство в принципе несовместимы. Потому что тут единоборство все-таки вот спортивное. Оно предполагает, что принимаются меры к тому, чтобы человеку не были нанесены какие-то тяжелые повреждения, какие-то травмы. И это делается, ну, принимаются все меры для того, чтобы люди друг друга не покалечили. Поэтому я не думаю, что это несовместимо. Другое дело, что профессиональный спорт, когда он достигает определенных высот, вот там возникают проблемы, связанные с тем, что людей заставляют гробить их здоровье, и спортсмены, когда они заканчивают свою спортивную карьеру, у них здоровье очень сильно подорвано. Вот профессиональный спорт, он может быть плох с той стороны, что людей выжимают, из них выжимают крайне высочайшие достижения, а потом их просто... Потом они остаются с очень сильно подорванным здоровьем, и это уже нехорошо. Но что касается там, единоборства... Когда я был подростком, я боксировал со своими друзьями. У нас были перчатки. Мы друг друга не поубивали. Я не думаю, что единоборство вот в принципе противны Богу. Другое дело, конечно, что нужно учитывать, что профессиональный спорт, он может быть плох в плане того, что он разрушает здоровье человека. До какой-то меры занятия спортом, они хороши в том плане, что человека поддерживают в хорошей физической форме. И все в один голос говорят, что хорошая физическая форма, она помогает человеку быть работоспособным, она поддерживает его интеллект, и вообще все это хорошо. И если это не наносит ущерба здоровью вашему или других людей, я не думаю, что это что-то, в принципе, несовместимое с сферой. Так. Ольга, закон Божий выше закона человеческого. Почему все вдруг стали активно верующие в стране? Может быть, ответ родители коммунисты, которые совмещали икону в доме и членство партии. Гены передались и умение служить одновременно Богу и дьяволу. Все люди разные. И как бы не наше дело вообще оценивать других людей. Как пред своим Господом он стоит или падает. Что... Бог знает сердце каждого человека. Бог знает, что в этом сердце. Обращение к Богу – это может быть очень сложным и негладким процессом. И процессом, который требует от нас терпения, когда мы этих людей видим со стороны. Я читал историю одного индуиста, который обратился ко Христу. Он прочитал Евангелие, он впечатлился. И он свою божницу, вот где у него стояли там все эти идолы языческих, его индийских богов, поставил еще и статую Иисуса Христа, чтобы ему тоже вот почет воздать, потому что он понял, что это кто-то великий и мудрый, на него это произвело впечатление хорошее. И он, значит, там в своей божнице какое-то время держал и все эти статуи индуистских богов и статуи Иисуса. И потом до него постепенно дошло, что нет, так не пойдет. Что ты не можешь совмещать поклонение Иисусу, поклонение индуистским божествам, и он этих, значит, своих идолов убрал и стал поклоняться исключительно Иисусу. Но это заняло какое-то время. Это был определенного рода процесс, когда Святой Дух действовал в сердце человека и вел его к вере и спасению. И иногда мы видим человека посередине этого процесса, и он там не то, не сё, и может он там, ему следовало бы как-то решительнее повернуться к Богу, но тут нам следует проявлять терпение, и в другого человека по этому поводу камней-то, значит, не кидать. Библия говорит, что Бог предопределил некоторых людей к спасению, а некоторых нет, за что они отвержены. Значит, смотрите, когда речь идет о предопределении к спасению, у нас возникает в голове картинка, что есть такой разбух, и туда, и там есть список. Это как, знаете, вот иногда я бываю на таких закрытых каких-то мероприятиях, в совещаниях, например, и я подхожу к проходной, и там стоит стражник со списком. И я говорю, кто я такой, он, значит, ищет меня в списке, находит и пропускает. А если бы не нашел, то сказал бы, вот извините, не могу вас пропустить. И люди представляют себе предопределение примерно так, что есть список, и ты в него входишь или нет. Если ты в него не входишь с самого начала, то ты тут бейся, не бейся, ничего у тебя не получится, тебя нет в списках. На самом деле речь идет совершенно о другом. Христос говорит, все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. То есть, если вы веруете, каетесь, ищете спасения в Иисусе Христе, то вы абсолютно точно находитесь в списке. Вот такого не может быть. Абсолютно. Чтобы вы веровали, каялись, и потом вам говорят, а вы не в списке, идите отсюда. Такого не может быть в принципе и никогда, потому что Библия много раз подчеркивает, что любой человек, который приходит к Иисусу Христу с покаянием и верой, будет спасен. Вот люди, которые думают, что предопределение – какой-то такой список, и в который ты можешь входишь или нет, и вот ничего ты не сделаешь? Нет, конечно. А что такое предопределение? Апостол Павел о чем говорит? Он говорит, обращаясь к христианам, что вот то, что вы уверовали, то, что вы приняли Христа как Господа, это не результат того, что вы такие, что вы ему набились. Это не результат того, что вы пытаетесь как-то Бога расположить в вашу сторону. Нет, это проявление Его замысла о вашем спасении. Вот христианин может вспомнить, что он обратился к Богу, это было результатом каких-то встреч в его жизни, каких-то книг, которые он прочитал, каких-то впечатлений, каких-то, может быть, потрясений, там, музыки, которую он слушал. И все это не было случайно, все это было частью божественного промысла. То есть у Бога есть замысел в отношении вашей жизни. Этот замысел у Бога существует вообще от вечности. Этот замысел в вашей жизни разворачивается. Как говорит псалмопевец, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. И это должно служить для христианина источником бесконечного утешения, что это не я пытаюсь набиться к Богу, а Бог еще непонятно, как на это посмотрит. То, что я уверовал, то, что я покаялся, то, что обратился к Богу, это Его инициатива, это Он меня выдернул, это Он меня нашел, это Он устроил все обстоятельства в моей жизни так, чтобы я покаялся и уверовал. Это Он меня ведет по пути спасения, это не я вот Ему пытаюсь набиться. Все обстоятельства в моей жизни, как радостные, так и скорбные, являются частью этого пути, которым Бог меня приведет в Царство Божие. То есть речь идет вот именно об этом. О том, что в моей жизни, в жизни каждого верующего человека, в жизни церкви, в жизни мира в целом действует Божий замысел, и этот Божий замысел будет осуществлен. Если я уверовал, если я пришел ко Христу, если я возлагаю упование на Него, то это потому, что Бог меня призвал. Не вы меня избрали, я вас избрал. При этом представлять себе вот какой-то такой, знаете, что есть список допущенных и недопущенных, это было бы ошибкой, потому что Библия подчеркивает, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. И Библия также говорит, что в жизни христианина каждого осуществляется предвечный Божий замысел. И мы можем на этот замысел полагаться. Это важно понимать, потому что у людей иногда возникает представление, что есть два списка, белый список, черный список. Вот изначально тебя туда или туда внесли, и ты вот не можешь ничего изменить. На самом деле дело-то обстоит по-другому совершенно, что Бог ищет твоего спасения, и Бог имеет замысел о твоем спасении, предвечный замысел. Вот, допустим, не знаю, человек вошел в древний храм, неверующий, и его поразила архитектура, его поразила роспись на стенах, его поразило это место, где люди молились столетиями, и он уверовал в Бога. Или ведь, знаете, вот возьму совершенно живой, реальный пример. Есть такой британский консервативный журналист Питер Хитчинс. Он брат известного атеистического публициста Кристофера Хитчинса. Кристофер был яростный атеист. И они оба были яростные атеисты в юности. А потом Питер уверовал, а Кристофер остался атеистом, так атеистом и умер. И на обращение Питера повлияла картина Рогера ван дер Вейдена «Страшный суд». Он был во Франции туристом, был в здании старинного госпиталя, там висит этот полиптих, он называется официально, значит, изображающий страшный суд. И он обратил внимание на то, что там грешники, нагие, которые идут в ад. И поскольку они не были одеты в средневековые какие-то одежды, он подумал, что они очень похожи на него и на людей, которых он знает. И он как-то так глубоко призадумался, через некоторое время обратился. И вот в обращении его сыграл большую роль шедевр, написанный, по-моему, в конце 15 века. Вот Рогер ван дер Вейден, когда он этот шедевр создавал, он не мог знать про то, что через 500 лет в Англии будет жить такой Питер Хитчинс, который увидит эту картину и покается. Он этого не мог знать, но Бог знал. Бог знал. Когда 500 лет назад Рогер ван дер Вейден нарисовал эту картину, Бог уже знал, как эта картина сыграет в истории. Бог знал, сколько людей, увидев ее, обратятся. И Бог знал про Питера Хитчинса, который будет вот через 500 лет жить в Англии, и обратиться, глядя на эту картину. Вот предопределение означает, что есть Божий замысел, и что события, которые предшествовали нашему рождению, не только на столетия, а вообще уходя в глубину веков, они были Богом так спланированы, чтобы они привели к нашему обращению и спасению. Бог, призывая Авраама 4000 лет назад, уже знал, что это приведет к тому, что мы с вами обратимся и придем к вечному спасению. Вот предопределение – это вот это. Когда люди думают, что есть белый список и черный список, и, значит, непонятно, как нам попасть из одного в другое. Вернее, мы не можем попасть из одного в другое, потому что там же все уже фиксировано. Это просто ошибочное представление. Так, вот у нас есть так, еще вопросы. Так, ну как это понять? Три по существу. Ведь Иисус молился Отцу в Гефсиманском саду, и Иотан, Иисус, разговаривая с Отцом, явил Твое имя людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои. Ты дал мне слово Твое, соблюли. Значит, Иисус молился в Гефсиманском саду как человек. Вот тут у нас возникает другая линия аргументации. То, что Господь наш Иисус Христос обладает двумя природами. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, например. Хотя не только это учение проходит через всю Библию. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, есть слово, это слово было Бог. Все, что начало быть через него, то есть, он не начинал быть. И дальше, в 14 стихе, «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». То есть, вот это предвечное слово, которое всегда пребывает с Отцом, стало плотью, то есть человеком. И вот Господь Иисус Христос, Он обладает двумя природами. Это принципиально важно. Как человек, Он делает то, что сообразно человеческой природе. Как человек, Он один из нас, людей. Он делает то, что мы должны делать. Он проживает жизнь в совершеннейшей праведности и послушании, которую мы должны были бы проводить, но не проводили. И вот как человек Иисус молится. Как человек Он молится Богу, Он является нашим первосвященником, как человек Он предстоит за нас Богу. То есть Его молитва – это молитва, которую Он совершает по человеческой природе. Он ее возносит к Отцу, при этом мы помним, что Отец и Сын – это разные личности. Не разные боги, а разные личности. То есть, вот Отец, Сын и Святой Дух – это три разные лица, но это один и тот же Бог. Я понимаю, что это бывает трудно понять, и это требует определенного уразумения. Поэтому я, конечно, когда мы беседуем, скажем, с мусульманами, я стараюсь, считаю, что тут гораздо лучше нам упирать на смерть и воскресение Христа и дальше уже переходить к Боговоплощению. Но мы можем сразу рассказать, что Иисус есть одновременный человек и Бог. Как человек Он проживает человеческую жизнь, как человек Он рождается от Девы Марии, как человек Он несет свое пророческое служение, как человек Он устает, как человек Он трудится, как человек Он нуждается в пище, как человек Он, наконец, умирает на кресте, как человек Он воскресает из мертвых. Он это делает, будучи одним из нас, людей, во всем подобным нам, кроме греха, и являясь таким новым возглавителем человеческого рода, новым Адам. И молится Он тоже как человек. Поэтому тут уже мы говорим не о Троице, а о Боговоплощении, о том, что Иисус Христос, Он является также и человеком целиком и полностью. И вот тут часто у людей как-то не укладывается, что они думают, что Иисус Христос – это либо Бог, либо человек. Нет. Библия нам говорит, и Церковь этому учит, что Иисус Христос, Он одновременно и целиком и полностью является и Богом, и человеком. Тамара, на мой взгляд, истинно религиозных людей в России ничтожно мало, зато все густо усеяно самозванцами, оседлавшими религию как средство управления обществом. Мы этого не можем знать. И нам лучше воздерживаться от такого уничижительного суда над другими людьми. Нам лучше быть, собственно, истинно верующими людьми, чем нам как-то оценивать других. Вот еще. Еще пришел вопрос. Так, почему вы считаете, что все остальные заблуждаются, и только вы правы? Ну, я не считаю, что я прав. Я считаю, что прав Христос. Христос говорит о себе, я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это или правда, или нет. Это говорит Христос. Это уж точно не я говорю. Понимаете, истина, она существует совершенно независимо от меня, от моих мнений, от того, что я думаю на эту тему. Истина существует независимо от того, она для меня является, меня она возносит или уничижает. Истина – это то, что есть независимо от меня. И вот независимо от меня Христос воскрес из мертвых. Независимо от меня Он является Богом и Спасителем. Таково реальное положение дел. Василий, атеисты часто просят предъявить им субъективные переживания, которые верующие испытывают. Как бы вы им ответили? Ну, например, верующие люди говорят, что испытывают нечто во время литургии. Это объяснимо? Я беседую с атеистами. Вы знаете, я как-то избегаю делать упор на личные переживания, потому что их предъявить нельзя. Действительно, можно о них сказать. Есть известный пример с человеком, которого обвиняют в убийстве, а он в это время гулял по парку. И там его никто не видел. И он может сказать, конечно, следствию, что я в это время гулял по парку. Вас кто-то там видел, кто-то может это подтвердить? Нет. Ну, знаете, тут все вообще убийцы и злодеи говорят, что они где-то были в другом месте, но предъявить свидетелей, которые могут это подтвердить, не могут. И вы не можете это преодолеть. Ну да, вы знаете про себя, что вы не совершали никакого убийства, вы знаете, что вы в это время гуляли по парку, для вас это несомненно, но вы не можете предъявить это другому. Точно так же с верой в Бога. Мы читаем послание к римлянам, сей дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Мы это знаем на основании свидетельства Святого Духа, но мы не можем это предъявить, это наш внутренний опыт. Поэтому обычно я избегаю говорить вот о такого рода переживаниях, ну как, я их не могу предъявлять в качестве аргумента. Я стараюсь предъявить аргументы, которые были бы понятны атеисту в том числе. Переживание, внутреннее свидетельство Святого Духа, оно абсолютно реально, но мы не можем его вынуть и показать. Мы можем о нем говорить. Это, я не думаю, что это лишнее, но мы не можем его предъявить в качестве аргумента. Потому что вам атеист скажет, ну, много у кого какие переживания. Мы обращаемся к другого рода аргументации, но прежде всего к тому, что Христос воскрес, к тому, что Бог реален. Если вы не можете принимать решения без свободы воли, то мне вас жаль. А я вот, например, могу. Ой, простите, пожалуйста, какой смысл этой фразы? Что значит принимать решения без свободы воли? Каким образом, вот каким образом вообще возможно решение без свободы воли? Свобода воли – это ровно способность человека быть автором своих решений. Если у вас нет свободной воли, вы никаких решений не можете принимать. Вы не являетесь их автором. Для этого мне достаточно качества субъектности, которое у меня так и есть. Если у вас нет свободной воли, у вас нет качества субъектности. Потому что что такое субъектность? Другое дело, эти решения будут более адекватными, если принимать их сознанием дела, что, собственно говоря, означает свободу воли в диалектическом материализме, как завещал великий Ленин. Кстати, Энгельс. Кстати, решения могут принимать не только отдельные индивидуумы, но и социальные группы, обладающие качеством субъектности. Ну, тогда не очень понятно, что такое субъектность в вашем понимании, потому что субъект от объекта отличается вот ровно тем, что он обладает свободой воли. Эдик, почему говорят, что невозможно залезть в промысел Божий и постичь его? Говорят, что это непостижимо, но многим праведникам ведь это приоткрывается, ведь Бог может этим делиться с сынами Божьими. Понимаете, Бог может открывать какие-то аспекты Божьего промысла. Бог может открывать пророкам будущее. Бог может сказать, я сделаю так-то и так-то. Или Бог может сказать, смысл этих событий такой-то и такой-то. Но это всегда охватывает только какую-то очень небольшую часть происходящего. Промысел Божий охватывает все на свете. И большую часть времени у нас нет откровения, мы не знаем, почему это произошло, и мы не знаем, как Бог обратит это ко благу. Мы веруем, что Бог обратит это ко благу, но не знаем, как. В этом отношении мы не можем постичь промысел Божий, но Бог может нам в каких-то случаях приоткрыть, что это было за этим. Это может быть у пророков, это может быть у праведников, это может быть даже в жизни отдельного христианина, который там понимает, что да, вот теперь я понимаю, что вот это произошло так, ради того, чтобы... Ну, вот неоднократно люди говорят от разных людей, я слышал такое свидетельство, что они, например, не смогли устроиться на работу, и их это глубоко опечалило, а потому что через неделю Бог для них предусмотрел что-то намного лучшее. И мы можем в некоторых случаях понимать, что да, вот тут это Божий замысел о нас. Но очень часто мы не знаем. Потому что Божий замысел, он охватывает всех людей. И, может быть, ну вот если вспомнить ту же картину Рогера ван дер Вейдена, он же не мог знать, как она сыграет через 500 лет. А вот Бог знал. И мы точно так же этого не знаем, но Бог знает. Если бы Иисус в человеческом воплощении был бы чем-то большим, чем первый человек Адам, он не мог бы искупить для нас, потомков последнего, потерянное нашим незадачливым предкам. Ну, Иисус, конечно, был большим, чем Адам. Иисус обладает полнотой божественной природы. То есть, он целиком и полностью человек, и целиком и полностью Бог. Как узнать, совершил ли человек достаточное покаяние, чтобы ему прощены были грехи? Понимаете, мы узнаем о прощении наших грехов из обетований Священного Писания. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. При этом это, конечно же, предполагает, что человек считает свои грехи грехами, о них сожалеет, их исповедует Богу, признает, что был неправ. Но Слово Божие нам говорит, если ты исповедовал свои грехи пред Богом, то Бог тебя простил. Я знаю, что бывают люди, которым это трудно принять, и на них продолжает давить чувство вины. Я беседовал с одной женщиной, она делала в молодости аборты. Потом она покаялась, она пришла в церковь, она эти грехи исповедовала перед священниками, все, значит, она сделала. И ее продолжало угнетать чувство вины. Ну, я спросил, на что священники говорили. Ну, священники мне говорили, что если я покаялась, мне грехи прощены, я не должна терзаться. На что вы терзаетесь? Вы должны поверить, принять верой, что ваши грехи прощены. Вы должны положиться на это Слово Божие. Это как если бы человек был виновен в преступлении, а его официально помиловали, и ему выписали документ об официальном этом помиловании, что больше нет к тебе никаких претензий. Он может испытывать разные чувства по этому поводу, но дело не в чувствах. Дело в том, что ему выдали официальный документ, что грехи его прощены, он не будет больше за них подвергнут преследованию. И мы не должны в этом отношении руководствоваться какими-то своими переживаниями. Мы должны полагаться на Слово Божие. Михаил, атеисты говорят, что все пророчества, указывающие на Иисуса, были написаны уже современниками в Евангелии. Делалось это для того, чтобы создать религию для управления людьми, которую трудно было бы опровергнуть. Вопрос, можно ли атеистам доказать, что Ветхий Завет истинен? Есть люди, которые следуют все это, чтобы сослаться на них. Ну, пророчества, указывающие на Иисуса, они были написаны за столетия, точно, абсолютно, до евангельских событий. Откуда мы это знаем? Из двух источников. Первый источник – это иудейская община, для которой Танах, то есть то, что мы называем Ветхий Завет, это священный текст, но они не принимают Иисуса как Мессию. То есть, они явно не стали бы вносить изменений в Танах только чтобы помочь христианам. Это вот последнее, что они бы стали делать. И мы можем ознакомиться с Танахом, как он сохранен иудеями. Когда я работал в христианской библиотеке, у меня был трехтомник Танах. Там стоял в библиотеке. И там шел еврейский текст и перевод, сделанный раввинами, то есть там христиан не было никаких поблизости. И в этом переводе, сделанном раввинами, там пророчества, они вполне себе сохраняют тот же смысл. Ну, по-другому немножко переведено, это понятно, но смысл-то тот же. И первый свидетель того, что пророчества точно написаны до евангельских событий, это иудейская община. Ну и второе свидетельство – это археология, потому что тексты, которые содержат пророчества библейские, у нас есть просто рукописи, которые написаны точно до евангельских событий, они точно датируются до. Есть перевод, сделанный на греческий язык до христианских событий Септуагинта. То есть у нас абсолютно точно мы знаем, что пророчества об Иисусе Христе написаны до евангельских событий. Вот наиболее яркое пророчество Исаия 53 глава, ну вот во всяком случае, она абсолютно точно написана до евангельских событий. То есть я бы указал в таком случае на то, что, во-первых, иудейская община у нас сохраняет Танах, где все эти ветхозаветные пророчества есть. Археология доказывает, что тексты написаны до. И дохристианский перевод Септуагинта, он тоже был сделан. Он у нас есть, мы тоже знаем, что он сделан до явления Христа. То есть у нас, вне всяких сомнений, мы знаем, что ветхозаветные пророчества о Христе, они были написаны до до евангельских событий. Что такое благодатный огонь? Почему его принимают только православные? Ой, благодатный огонь, он появляется в Великую Субботу в Иерусалиме, и он потом его подхватывают и разносят во все православные страны. Это символизирует свет воскресения. Там по-гречески так и будет «святой свет», «агиос фотос». Он символизирует свет воскресения. Часть людей верит, что этот огонь возникает сверхъестественным образом. Часть считает, что нет, это просто обряд, это просто ритуал. У меня нет какого-то категорического мнения на этот счет, я там не был. Но это, собственно, не является чем-то центральным для нашей веры. Для нас принципиально важно, что Христос воскрес из мертвых, а имеет ли благодатный огонь сверхъестественное происхождение, но это ничего в нашей вере не меняет. Бог может явить такое чудо, а чего бы ему и не явить. Но это как бы для нас не обязательно. Ваше мнение о богословии священника Вячеслава Рубского, если знаете таковое. Есть у меня мнение, я писал статью на Радонеже. Я думаю, если вы просто в поисковике напишите «Худиев, Рубский», там подробное мнение мое вывалится. Но я бы коротко сказал, что он, на мой взгляд, совершенно ошибочно и поспешно считает, что современная наука поставила Библию под вопрос, там, разрушила наши традиционные представления. Да нет, конечно. Нет. Думаю, что он весьма ошибается. Но я думаю, что мое время эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но буду уже до следующего эфира прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.